Аллилуйя. Слава Господу. Бог любит нас. Аминь. И мы любим друг друга. И это прекрасно, когда Божья любовь живет в нас. Аминь. Главное не путать любовь человеческую и любовь Божью. Потому что любовь Божья, она свята. Она непорочна. Любовь, а человеческая любовь, она не всегда свято и не всегда непорочно. Иногда на словах мы говорим «любим», а в сердце недолюбливаем. Ну, я не скажу «не любим», да? Ну, чуть-чуть недолюбливаем. Ну, у всех у нас есть недостатки, у всех у нас есть какие-то изъяны. Естественно, мы все несовершенны. Но когда мы будем смотреть друг на друга глазами Божьими, то а Его любовь совершенна и свята, то мы будем друг в друге видеть, не будем видеть тех недостатков и тех изъянов. Аминь. И мы будем любить Божьей любовью друг друга. И тогда каждое сердце наше, оно будет чувствовать эту любовь ближнего твоего. Это единственная причина, почему мы не всегда чувствуем любовь ближнего своего. Что мы любим человеческой любовью, пытаемся заставлять себя любить, но есть святая любовь, которая беспорочна и чиста. Аминь. Этому надо учиться, и этого надо достигать. Когда Бог говорил в Писании Иисусу Навину и неоднократно и другим мужам веры, Он говорил, будь тверд и мужественен. То это не означает, что Бог хотел быть твердым и мужественным только в сражениях, только в своей жизни, там, в поступках своих. Он и это и говорил для, по отношению к своей любви. Будь тверд и мужественным в любви своей. И мы должны это понимать, мы должны правильно относиться к Божьей любви, правильно относиться в той любви, которая живет в нас, и правильно выдавать ее для ближних своих. Аминь. И точно так же мы правильно должны относиться к нашей вере. Это необходимо для верующего человека, потому что само название наше с вами, вот сущность, вот верующий человек, оно уже имеет основу верующий, то есть вера. Почему, каким образом мы стали верующими? Потому что поверили. Поверили. Но поверили к чему? Если ты стоишь на остановке, ну, я не имею в виду, там, в бывшем как в Союзе было, что там можно и не дождаться троллейбус. Но здесь ты знаешь, что если придет автобус по расписанию, ты стоишь и веришь, что он придет. И даже не обращаешь ни на что внимания. Но есть другая вера. И такие люди не называются верующие, которые ждут автобус, да? А есть вера, которая вера в Иисуса Христа. Вера Авраама, вера. Поверил Авраам Богу и стал, каким он стал? Праведным. Поэтому, как мы говорили в прошлый раз, праведность, она достигается по вере. Когда Бог смотрит на тебя и говорит, ты праведный, то Он прежде проверит твою веру, какая она, прежде назвать тебя праведником. Да, ты спасен, но праведник ли ты? А потом и спасение легко потерять. И все причина одна – отсутствие или недостаток веры. И поэтому мы будем продолжать сегодня тему, которую мы начали в прошлый раз. Потому что нашу веру многие пытаются уничтожить, ослабить. Вы помните, все помните из прошлой проповеди, что есть враг и цель его, чтобы веру твою подорвать. Веру твою подорвать. Потому что без веры ты не можешь угодить Богу. И хоть называй себя верующим, хоть я не знаю, как можешь себя превозносить, но если веры нету, ты Богу не угодишь. И вера достигается, она дается тебе Богом, дается с горчичное зерно. Но это зерно должно взращиваться в тебе. И оно должно достигать больших размеров и твердой веры. И я хочу напомнить, мы говорили о том, что есть враги, которые противостоят нашей вере, которые много прикладывают усилий. Если ты согрешаешь в чем-то малом, какие-то маленькие, может быть, погрешности имеешь, дьявол не будет на них обращать внимания. Он, наоборот, поможет тебе не избавляться от этих мелочей. Но именно где враг будет тебя атаковать, в тех сильных местах, которые дают тебе праведность, которые дают тебе отношения с Богом. И связывают тебя с Богом. И это вера. Вера, она достигает много чего. Поэтому мы говорили, что есть враги веры. Первый и самый главный враг нашей веры, кто помнит? Неверие. Неверие – это такой, ну, если можно его так назвать, такой нехороший дух, такой нехороший, да, который имеет два направления. Два очень сильных своих направления он имеет. Это два вида, мы говорили, два вида неверия. Вы помните? Первый вид – незнание Слова Божьего. И второй вид неверия – это непослушание и непокорность. Если в тебе есть хоть что-нибудь из этого, у тебя есть вот этот дух неверия. Я еще раз говорю, хоть 20 раз говори, что ты верующий, хоть пиши в интернете и выставляй картинки, какой ты верующий, хоть клей на машину рыбку или 10 рыбок, обклей машину свою, что угодно, носи крестики, носи что угодно. Но если в сердце твоем есть непослушание, неверие, неслышание, неправильное слышание Слова Божьего, то в тебе есть дух неверия. Не может быть по-другому. Не думайте, что можно обойти этот момент. Нет, не обойдет никто. Никто не обойдет. Поэтому неверие – один из самых главных врагов нашей веры. Незнание Слова Божьего и нежелание поступать по Слову Божьему. Вот и все. Ничего сложного. И еще один враг, о котором мы говорили, это те чувства, которые в нас живут. Это, в принципе, это также, можно сказать, дух. Дух неполноценности, когда мы себя считаем неполноценными, и когда мы считаем себя недостойными. То есть недостойные вот эти чувства недостойности и неполноценности. Я опять же говорю, ты можешь быть 10 раз христианин, носить какие-то знаки или еще чего-то. Но если ты сам себя не оцениваешь правильно в глазах Бога, это означает, что у тебя есть неверие. Если ты себя недооцениваешь, я не так молюсь, я не так вот я не могу креститься Духом Святым. А кто тебе сказал, что это обязательно должно быть? Это дар Божий. Если я люблю своего там родственника и принес ему подарок, и он сказал, ну, я не хочу этот подарок, я не могу его. Но моя любовь к нему-то не изменилась. Он подарок не принял, но я его по-прежнему люблю, и он меня любит. Так и дар Святого Духа. Вы можете не принять его, желать, не принять. Но если желаешь, он обязательно, ты его получишь позже. Придет свое время, и ты будешь крещен Духом Святым. Но это не означает, что Бог потерял к тебе любовь, и это не должно влиять на твою веру. Вы понимаете? Не уничижай своего достоинства. Но и вместе с тем не преувеличивай своего достоинства. Можно не уничижать свое достоинство, а превозносить себя. Вот эта правильность, о которой я всегда говорю, правильность жизни верующего человека. Это был также не очень нехороший враг нашей веры. Чувство недостойности и чувство неполноценности. И мы продолжим дальше на эту тему говорить. Потому что существует еще несколько врагов. Я еще раз хочу заострить ваше внимание. Я не говорю и не буду говорить о всех врагах веры. Я говорю о самых основных. Это далеко не все, о которых мы говорим. Это далеко не все. Но это одни из самых основных. Самые основные враги веры. Если мы научимся справляться с основными врагами веры нашей, то это не значит, что остальные убегут. Нет, это значит, что ты поймешь, как справиться с мелкими, с незначительными врагами, которые будут на протяжении всей твоей жизни. Они будут атаковать твою веру. Может, это и неутешительно, но это так. До конца жизни верующего у него будут враги его веры. До конца. Поэтому Бог и говорит, что наша брань не против крови и плоти, а против начальств, мироправителей, злобы поднебесной. А для чего наша брань? Для того, чтобы каждый злой день мы могли, преодолев, устоять. Каждый злой день. Не в начале твоего хождения с Богом или хождения в церковь. Не в начале, не в середине, а каждый день до конца твоих дней. Каждый день. Не расслабляйтесь, не расслабляйтесь. Даже если мы расслабились и поехали в отпуск где-то отдохнуть, то молитва и вера не должна ослабнуть. Никакие внешние воздействия, ничто не должно поколебать нашу веру. Аминь. Будь тверд и мужествен, как в любви, так в противостоянии дьяволу, и в вере в своей также. Надо быть твердым и мужественным. Аминь. Еще есть некоторые враги нашей веры. Это традиции. Традиции. Это очень серьезные враги нашей веры. То есть все то, что может позволить, не позволить, а все то, что может сломать нашу веру или ослабить ее, это есть враги. И традиции – это также один из основных врагов нашей веры. Разве книжники, фарисеи, саддукеи, разве они не верили в Бога? И верили еще как верили. Они верили во всемогущего Бога. Они знали прекрасно, что все эти истории, которые происходили с Авраамом, с Моисеем, с другими мужьями веры, с пророками, они прекрасно знают, что это был Бог, сильнейший, совершеннейший, святейший. Это был ихний Бог. И они свято в Него верили. Свято верили. Но эта вера была у них в законе. В ихнем сердце не было любви. В ихнем сердце был закон. И вот эта ихняя вера, она очень легко позволяла врагу разрушать ихнюю веру. И в итоге ихняя вера превращалась просто в религиозные обряды. И на основе своих религиозных обрядов они утверждали, что они верующие. А на самом деле они соблюдали традиции. Что такое традиция? Это латинское слово, которое означает передача. 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 И вот элементы вот этих традиций, элементы вот этой передачи, это было культурное или социальное наследие, которые передавались из поколения в поколение. Это передавалось традиции, которые передавались из поколения в поколение. Понимаете? И вот эти физические действия, которые совершал Израиль, это передавалось из поколения в поколение. Но не было основы веры. Вера, которая основывалась на Божьей любви. Потому что Авраам не просто верил Богу, и это вменилось ему праведность. Он сопровождал свою веру любовью и надеждой. Это было, еще тогда это была неотъемлемая часть в сердце Авраама. И до тех пор, пока его дети, Исаак, Авраам, Исаак, Иаков, другие мужи веры, не приобретали вот эту гармонию, они не становились праведными. Им вменялась праведность, но им это не просто, они не просто становились сразу праведными. Это вменялось, это означает, что это им учитывалось. И к этому, что учитывалась их праведность, к этому добавлялось изменение сердца в любви и в надежде. Поэтому Библия нам говорит, и апостолы говорят, и сам Господь Иисус, что пребывают си три. Из века в век, Надежда, вера и любовь. Ну, любовь, конечно, больше, но мы говорим сейчас о вере. Но они три неотъемлемы. Как неразделим Отец, Сын и Дух Святой, так и неразделима надежда, вера и любовь. И вот эти люди, они соблюдали вот эти традиции. И вот эти традиции, это были определенные общественные установления. Это то, что было установлено в обществе. Ну, в данной ситуации в обществе Израиля. Это было установлено. Но традиция также означает и нормы поведения, и ценности традиции это также означает. И традиция это также означает идеи. Но есть еще более нужное для нас в сегодняшней проповеди значение слова «традиция» – это обычаи и обряды. Обычаи и обряды. Вот это именно то, что касается верующих людей, вот эти обычаи и обряды. Это то, что отвлекает от веры и ослабевает веру. Это есть враг веры. Я не говорю сейчас о тех обычаях, которые есть в Церкви Христовой, которые правильные обычаи. Я хочу, чтобы мы разобрались с этим и понимали, что есть правильное отношение, есть правильный, то, что мы называем порядок служения. Если наше служение, оно происходит, ну, к примеру, я говорю, прославление, поклонение, потом проповедь, и так, да, вот, и это происходит у нас практически каждое воскресенье, ну, за исключением там праздников или каких-то особых. Но в основном, и это выглядит как традиция, как обычай. Но это на самом деле порядок служения. Он установленный Богом. Порядок в храме, когда приносились, когда делались какие-то тоже обряды и обычаи, казалось бы. Но это был Божий порядок. Я сейчас не говорю о Божьем порядке, который выглядит практически так же, как и традиция и обычай. Я хочу, чтобы вы понимали, что существуют другие обряды, традиции и обычаи. Другие. Это те обряды и традиции, которые оставляют нас в том состоянии, где наша вера доступна врагу, чтобы веру изменять. Понимаете меня, о чем я говорю? О каких обычаях и традициях? Это то состояние, когда наша вера доступна нашему врагу. Тогда дьявол скажет, ну соблюдай свои традиции, соблюдай свои обычаи. Главное, веру не укрепляй свою. А Бог говорит совсем по-другому. Он говорит, меня не интересуют ни обычаи, ни традиции. Порядок служения – это не обычай или традиция. Это установленное мною правило. Правила Божьи мы будем соблюдать испокон веков, от начала, от сотворения и до вознесения. И мы должны это делать. Но там, где есть вера и где есть доступ к ней, мы не должны позволить врагу через традиции управлять нашей верой. Аминь. Пойдем дальше. Следующий враг нашей веры. Замена веры чем-нибудь другим. Замена веры. То есть есть такие заместительные теории, заместительные учения. Заменяют их очень искусно и аккуратно. Сегодняшнее христианство, оно имеет различного рода вот эти заместительные теории. И все эти теории, они, между прочим, основаны, ну не основаны, а они, эти теории, они их прикрывают Словом Божьим. Прикрывают Словом Божьим. Употребляют Слово Божье для того, чтобы утвердить и заменить истину. Заменить истину. За этим всегда стоит Антихрист. Вы должны это понимать. Антихрист конкретно работает против Церкви Христовой. Поэтому замена веры чем-нибудь другим – это одно из сильнейших оружий дьявола. Это один из сильнейших врагов нашей веры. Замена веры чем-нибудь другим. Чем заменяется вера наша? В основном это происходит либо согласием разума, либо вера заменяется надеждой. Либо вера заменяется надеждой. Ну, когда происходит согласие нашего разума, да, и мы называем это верой, ну, это более понятно. Когда наш разум работает, даже опираясь на Слово Божье, но это работает разум. Он как бы не связан с верой. Хотя это и по Слову Божьему, и это правильно. Но мы не говорим сейчас о правильности, мы говорим о вере. Вера от этого, она не возрастает, она остается. И поэтому дьяволу очень легко ввести каждого верующего человека в заблуждение через вот эти теории. Потому что разум человека, он устроен в основном так, что человек охотнее будет верить в то, что ему выгоднее. То, что легче, то, что удобно, там, где комфортно, он больше будет в это верить. У него есть выбор. Это согласие разума. И человек соглашается со своим разумом и находит местописание, чтобы утвердить, как он это считает, чтобы утвердить, что это вера. Тут понятно. Дьявол заменил твою истинную веру согласием твоего разума. Но также наша вера заменяется надеждой. Надеждой. Нужно ли иметь надежду нам? Да и аминь. Нужно иметь надежду. Если в мире говорят, что надежда умирает последней, то я всегда говорю, что Писание говорит, что надежда Божья не умирает никогда. Надежда Божья не умирает. Нужно иметь надежду? Аминь. Да, нужно. Но я хочу обратить ваше внимание, что это совсем другая тема о надежде. И когда речь идет о вере, то иногда мы, как верующие люди, нашу веру путаем с надеждой. Путаем с надеждой, и дьяволу очень легко нашу веру ослабить. Потому что ты делаешь правильно, ты надеешься, но ты называешь это верой. Ты перепутал немножко. Дьявол этим воспользуется. Он этим обязательно воспользуется. Никто из нас не молится и не говорит: «Я надеюсь и молюсь». Может, кто-то и молится, но это неправильно так молиться. Я надеюсь и молюсь. И нигде не сказано о молитве надежды. Нигде в Писании вы не найдете, что молитва надежды есть такая. Но мы говорим всегда: я молюсь и верю. Да, когда надо, мы молимся и говорим: Господь, я надеюсь только на Тебя. Но я еще раз говорю, это другая тема о надежде. Мы сейчас говорим о вере, о врагах веры. Поэтому, когда мы молимся с верой, то мы молимся: Господь, я молюсь и верю. И иногда правильные молитвы, правильная молитва – это молиться и говорить: Господь, я молюсь и знаю. Это тоже молитва веры, потому что ты знаешь? Ты знаешь, что по Слову Божьему должно быть так и так. Это также элемент твоей веры. То есть я молюсь и знаю, или я молюсь и верю. Но никто никогда не молится: Господь, я надеюсь и молюсь. Когда мы молимся и надеемся, ну, в таком тоне, я еще раз говорю, можно молиться с надеждой, конечно, это да. Но когда мы молимся вместо веры надежду, то это как бы мы не уверены в Боге, мы показываем свою неуверенность в Боге, неуверенность в Его силе. Понимаете? Ну, я надеюсь, ну, что получится. Я надеюсь, что ты сделаешь. Это все равно, что сказать ему, может быть, ты и не сделаешь. Но когда мы стоим в вере, мы стоим твердо в нашей вере. И говорим, я верю, я знаю, что по слову твоему, как ты вывел Египет, из Египта народ твой, как ты исцелил моего там родственника, как ты призвал моего брата или сестру там, или... Я верю, потому что слово твое говорит. Понимаете, о чем я говорю? О какой замене надежды? И мы встречаем у Иакова в Евангелии, послание Иакова, 5 глава, 15 стих, мы встречаем: «И молитва веры исцелит болящего». Помните? Не молитва надежды. Мы можем сказать, я надеюсь, что ты, Господь, исцелишь. Но Бог показывает, что когда молитва надежды, это значит, как я уже говорил, это значит, а может и не исцелишь. Понимаете? Смысл, такой тонкий смысл замены, замены веры на надежду. Это оружие дьявола. У дьявола он не будет применять явные какие-то там действия или явные какие-то свои оружия против нас. Не будет. Но он будет искать вот эти тонкие, через которые он войдет, чтобы разрушать нашу веру, чтобы достичь большого, потому что его не интересуют твои маленькие, я еще раз говорю, недостатки и прегрешения. Это ты греши, согрешай. Но если у тебя будет твердая вера, то маленькие от тебя уйдут. Поэтому ему надо твою веру поразить. Иисус говорит в Евангелии от Марка, 11 глава, 24 стих. Он говорит, чего не будете просить в молитве, верьте, что получите, и будет вам. Он не говорит, надейтесь, что получите. Вы понимаете, о чем я говорю? О какой надежде и о какой вере? Я не против, еще раз говорю, я не против надежды, должны мы надеяться. Надежда не умирает и не постыжает. Но Иисус говорит, чего не будете просить в молитве, верьте. Верьте, что получите, и будет вам. Верьте, а не надейтесь. Мы верим, что когда-нибудь ты услышишь, ответишь, исцелишь и так далее. Да? Мы так верим? Нет, мы не должны так верить. Никогда-нибудь, а если мы молим, мы знаем, что в твое время ты исцелишь. И хотим, чтобы ты исцелил сейчас. Желание сердца нашего – это всегда сейчас. Вот такие мы жадные, да? Вот хочу все и сейчас. Но это не вера. Когда мы говорим, я верю, что когда-нибудь, это все равно, что надежда. Эта вера, она как надежда. Ну, я верю, что когда-нибудь, я буду надеяться, я буду ждать. Но Бог говорит, чего не будете просить в молитве, верьте, что получите, и будет вам. Понимаете? Поэтому мы должны понять, что надежда, она откладывает ответ на нашу молитву на будущее. Когда мы говорим «я надеюсь», то наша вера в надежде, она откладывает Божий ответ на будущее. А вера, она не должна откладывать на будущее. Вера – это, я хочу, чтобы вы знали, что вера – это сила, которая действует в настоящее время и сейчас. Вера – это Божья сила, которая действует в настоящее время и сейчас. Я хочу, чтобы мы это поняли, что вера – это сила, которая действует в настоящее время и сейчас. И всякий ответ на будущее – это замена твоей веры на надежду. Ефесянам 1 глава 3 стих написано: «Благословен Бог и Отец Господа нашего Иисуса Христа, благословивший нас во Христе всяким духовным благословением». Всяким духовным благословением в небесах. Всяким духовным благословением. Благословивший, то есть уже. Уже. Поэтому тебе не надо верить, что когда-нибудь, что может быть попозже, если тебе будет угодно. Да, мы можем допустить и сказать Бог на все твои сроки. Тогда, когда тебе угодно, сделай, соверши, ну, в определенной молитве, там, в определенной ситуации мы можем так сказать. Но когда есть молитва веры, когда мы хотим это сейчас, и чтобы Бог это сделал, тогда это... Я почему говорю вам этот пример? Потому что такая вера была у Иисуса Христа. И мы в прошлый раз мы говорили, что Иисус оставил великий пример нам, чтобы мы с Него брали пример. И пример веры также мы должны брать у Него. Иисус, если молился за исцеление или о каких-то других вещах, Он не говорил, что может быть когда-нибудь. Он молился и говорил: «Прозри! Встань!» И все происходило в этот момент и сейчас. Это была вера. Надежда там не... Иисус тоже имел надежду, но в данной ситуации надежда не имела никакого места там, в вере Христа. Поэтому, если Бог благословил нас во Христе всяким духовным благословением, то оно у нас есть не для будущего, оно у нас есть для сейчас и здесь. Понимаете меня? Поэтому благословения, они уже даны нам во Христе Иисусе. И Богу уже не надо что-то делать для нас. Почему Иисус оставил нас и дал нам Дух Святой? Потому что для нас делать уже ничего не надо было Христу. Он все уже сделал. Он только отдал нам Дух Свой, чтобы Дух Святой нас просто напоминал. Что должен Дух Святой нам напоминать? Кто знает? Я пошлю вам Духа Святого, и Он напомнит вам все, что я вам говорил, все, чему я вас учил. И Он будет вам утешителем, и светом, и путеводителем. Но основное – это напомнить все, чему учил Иисус. Как Иисус учил нас молиться? Верить или надеяться? Верить. Аминь. Поэтому, дорогие мои, мы должны это все понимать, что Христом уже все для нас сделано. Поэтому вера – это сила, которая действует в настоящее время и сейчас. И несмотря на то, что исцеление или другие вещи, они проявляются в физической сфере, но на самом деле это есть духовное благословение. И всякий ответ на наши молитвы, он имеет духовную сущность. И когда ты не получаешь моментальное исцеление от молитвы, то нельзя терять веру. И не надо заменять свою веру надеждой. Ну, раз Бог меня сейчас не исцелил, я буду надеяться, что потом исцелит. Надо не заменить эту веру, а просто к своей вере добавить: на все Божье время. Никто не может указать Богу, когда ему что-то сделать. Никто. Но верить верующий человек обязан каждый, что Бог это сделает. Чего не попросите в молитве с верою, дано будет. Поэтому мы начинаем не надеяться, а верить, что по Его слову я уже исцелен. Да, может, боль уже еще есть, может, где-то еще болит, но ты уже должен верить. Почему не всегда происходит вот такое, ну, как мы говорим, раз уже говорим об исцелении, почему не всегда происходит моментальное исцеление? Потому что, может быть, ну, я допускаю этот момент, что Бог хочет испытать твою веру. И если ты еще не исцелен, ну, за тебя помолились, и боль еще не ушла, то это еще не означает, что ты не исцелен. Исцеление, оно вошло в тебя. Оно вошло в тебя. И по твоей вере это исцеление в тебе начнет делать свою работу, то есть исцелять, убирать боль по твоей вере. По твоей вере. И не суть в том, кто помолится за тебя, а суть в том, как помолятся за тебя. Потому что верующие люди, они очень часто, ну, мы тоже такими были в начале нашей веры. И это, ну, как бы для начала, как говорится, это нормально. Когда ты слышишь, что приезжает какой-то там проповедник, у него там такие чудеса, у него знамения, и ты бежишь, покупаешь эти билеты, платишь сумасшедшие деньги, куда-то едешь, летишь в другую, может быть, страну, чтобы попасть на его служение, потому что он может меня исцелить. Это неправильное мышление. Говорит нам так поступать. Я еще раз, я не против великих проповедников и тех, через кого Бог исцеляет. Абсолютно не против, нет. Я против, против неправильного мышления верующего человека. Один пример был, когда-то один мальчик маленький, у него заболела кошечка. Котенок заболел там. И мама сказала, ну он уже все, он уже, это уже давай, отдадим его, давай похоронить. Ну, чтобы не видеть, как он умрет. И мама ему как бы сказала, это верующие люди были. И мама ему сказала, ну, хочешь, ну, помолись за него. И он взял этого котенка, и все, что он мог молиться, он сказал, Господи, благослови эту пищу. Вы знаете, Бог исцелил котенка. Через несколько часов этот котенок встал на ноги, начал ходить, уже играться, все. Маленький, я не помню, сколько ему было, там, годика три, может, было. Сколько? 6 лет. Вы понимаете, у него была молитва веры. И не важно, была ли она правильная или неправильная. Ему не надо было ехать там к тем, кто из колясок поднимает больных, проповедникам, таким мужам веры. Ему не надо было это делать. Ему надо было просто в вере помолиться. И Бог. Точно так каждому из нас, когда мы молимся Богу в такой вере, то Бог не смотрит, пастырь ли ты, или лидер, или ты просто прихожанин, или ты 10 лет ходишь в церковь, или ты только вчера пришел в церковь. Ни на что Бог не смотрит, когда мы чего-то просим у Него. Он смотрит на твою веру. Так мы должны поступать. Поэтому мы должны говорить по Слову Божьему. И не в зависимости от физических симптомов мы должны не терять нашу веру. И не в зависимости от того, что ушла от тебя боль, независимо от того, что появились ли у тебя деньги на твоем счету или не появились, ничто не зависит, чтобы влияло на нашу веру. Ничто. Поэтому мы и говорим, что мы, верующие люди, ходим не верой, а видением. Наоборот, мы ходим верой, а не видением. Живем верой, а не видением. Это очень важно нам знать и это понимать. Апостол Павел, он говорит, Господи, исцели, я 3 раза просил Тебя, чтобы Ты исцелил меня. А Господь говорит, для Тебя мало благословения моего? Павел говорит, понял, вопроса больше нет. Но вера моя будет непоколебима. И Павел, он имел дары Духа Святого. Он замолился, несмотря на то, что была боль у него. Серьезная была болезнь, боль у него была. И несмотря на это, он молился за людей, и исцеления приходили. Потому что он проповедовал истину, проповедовал Слово Божье. Он верил, что по Слову Божьему будет. Как мы говорили в прошлом служении. Помните, когда на корабле? Я верю, потому что Бог мне сказал. Все, это непоколебимо. Это неизменный факт нашей веры. Поэтому мы ходим верой, а не видением. И в послании к евреям, 11 глава, 1 стих, вы все прекрасно знаете, что такое есть вера. Вера – это есть осуществление ожидаемого и уверенность в невидимом. Поэтому Вера, она с этого момента, как мы приняли такую веру, правильную веру, то эта вера, она не материализирует все происходящее вокруг тебя. Она не материализирует то, на что ты надеешься. Вернее, она материализирует, она приводит. Твоя вера приводит в материальное состояние то, на что ты надеешься, и то, во что ты веришь. То, что было обещано Богом. Поэтому это очень важный момент – замена. Замена веры на что-либо. Даже если это вроде бы, казалось бы, и правильное, даже это и по Слову Божьему может быть, но если вера твоя чем-то заменена, я тебе даю гарантию, дьявол этим воспользуется. Дьявол этим воспользуется, обязательно воспользуется. И мы встречали, я думаю, что не только мы, а каждый из вас встречал, может быть, не так поняли, может, не сразу поняли, но каждый из нас сталкивался с такими вещами, когда... Может, может быть, просто не поняли, не заметили. Когда человек вместо веры, он на что-то надеется или он пользуется своим умом, знанием своим и выдает это за веру. Нужно ли иметь знание и разум? Да и аминь. Нужно ли иметь надежду? Да и аминь. Но нельзя путать веру с этим замещением вот этих вот вещей. Это нельзя путать. Я еще говорю, дьявол этим обязательно воспользуется, потому что вера – это то, что вменяется тебе в праведность, то, без чего Богу угодить нельзя. И следующий враг нашей веры – это сомнение. 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 Сомневающаяся вера, она абсолютно недейственна. Человек, у которого есть сомнение, он может верить, но иметь сомнение. Такая вера не действует. Это называется сомневающаяся вера. Я верю, Господь, что Ты исцелишь. Я верю, что вот сейчас Ты, вот сейчас я верю. И потом... Ну, не моя воля, а твоя. Ну, если и не исцелишь, я все равно от тебя не уйду. Вроде бы все правильно. Ничего в этом такого нету. Но твоя вера, она сомневающаяся вера. Казалось бы, все правильно. На все воля Божья. Но если ты хочешь помолиться, чтобы воля Божия исполнилась в исцелении, то так и помолись. Не провозглашай свою сомневающуюся веру. Вы понимаете вот эту тонкую грань? Или не совсем? Понимаете это? Я не говорю, что вы такие, там кто-то не вы, а кто-то может быть такой... неправильный, он неправильно молится. Нет. Я еще раз говорю, можно помолиться неправильно, но иметь великую веру. И по твоей неправильной молитве Бог и совершит. Потому что Бог смотрит на сердце. Но когда мы воспитаны и когда мы взрослые, мы не имеем права болтать лишнего или неправильное. Я говорю о духовном воспитании, духовной зрелости. Мы не имеем права говорить такие детские вещи. Мы не можем, уже будучи 20 лет там в Боге и будучи служителем, и прийти и вместо того, чтобы помолиться за исцеление, сказать «Исцели, Господь» или «Благослови эту пищу, Господь». Мы же так не делаем. Да, маленький мальчик это сделал. Но когда он вырастет, я уверен, он вырастет и... его молитва не будет уже такой. И если заболеет там котенок или еще что-то, он скажет, Господь, это мой, я люблю его, исцели. Я верю, что ты исцелишь. Все, точка. Но смешно, когда человек взрослый, ну, духовно взрослый в Боге, и он молится: ну, я не знаю, Господь. Я бы хотел, но я не знаю. Ну, может быть, если я неправильно прошу тебя, так ты не сделай тогда этого, если я неправильно. Это не молитва веры, душевной молитвы. Если я молюсь Богу, я знаю, о чем я молюсь. Я знаю, что я провозглашаю. Я знаю ту ситуацию, о которой я молюсь. Я знаю, где она должна произойти. Я знаю, какой она должна быть по Слову Божьему. Если Слово Божье не направляет меня туда, то я тогда скажу: Господь, это в Твоих руках. Я не знаю, Ты знаешь, Господь. Разбирайся Ты. Мне Бог об этой ситуации ничего не сказал, поэтому я отдаю ее Богу. Но если я знаю, что Господь сказал, что ранами Христа вы исцелены, и если я знаю, что Бог сказал, что призовете пресбитеров и возложат на вас руки, и молитва, и помажут елеем, и молитва веры исцелит болящего, если я это знаю, то я верю Слову Божьему, то я с верой молюсь, возлагаю руки. Если нету под рукой елея, я могу не возлить елея, но я верю. Я верю, что тот или иной человек исцелится. Мы молились однажды за одного человека, который не имел веру. А у нее было со щитовидкой не в порядке. И мы молились, возложили руки, помазали им, говорим: Господь, исцели эту щитовидку во имя Иисуса Христа, пусть уйдет это приказывание. Это...» И этот человек говорит: ну, я не очень верю. И сразу первая мысль: тогда она не получит исцеление. Ведь она же не верит. Тогда мы сказали: Господь, Ты нам дал достаточно веры, чтобы победить ее неверие. Исцели эту щитовидную железу. На следующий день этот человек посвидетельствовал, что я исцелена. Я пошла к врачу, у меня щитовидка. То, что не лечится медициной, стало на место. Вера должна быть. Я не говорю, что я такой прям суперверующий. У меня тоже иногда бывают сомнения. Но иногда бывает вера, и я знаю и верю. И я говорю это Богу. Я знаю и верю, и приказываю этой немощи. Сомнения не должно быть. Сомнения не должно быть. А если меня Бог не исцелит? Вот пастор за меня молился, а вдруг? Не должно так быть. Иакова, 1 глава, 6-7 стих. Если мы обращаемся к Богу и просим о чем-то у Него, то смотрите: но допросит с верою, немало не сомневаясь, потому что сомневающийся подобен морской волне, ветром поднимаемой и развиваемой. Да не думает такой человек получить что-нибудь от Господа. Поэтому не удивляйтесь, если что-то мы не получаем. Не удивляйтесь, если что-то мы не получаем. Но когда ты не получаешь, не надо расстраиваться. Надо просто взращивать в себе веру и противостоять врагам веры. Поэтому мы и должны сегодня научиться, должны узнать этих врагов, должны узнать их действия, чтобы правильно им противостоять в каждом дне, чтобы наша вера, она была непоколебимой. Аминь. Цель дьявола – посеять сомнение в разум человека. Сомнение – посеять в разум человека. Мы говорим о враге веры, которая есть сомнение. И вот цель дьявола – посеять сомнение в разум человека. Посеять сомнение о том, что слово, оно неточное, что слово противоречивое. Потому что если мы начнем просто читать Библию, неводимыми Духом Святым, то обязательно обнаружится, что здесь столько противоречий, здесь столько несоответствий, здесь столько всего, на самом деле ничего здесь плохого нету, там все отлично. Во всей Библии все отлично. От сотворил Бог и до восхищения церкви. От бытия и до откровения здесь все супер. Ни одного слова здесь в Библии нету неправильного или противоречащего. Мы должны это понимать. Поэтому я и вначале и сказал, что правильное отношение к любви есть любовь Божья, есть любовь человеческая. Поэтому точно так мы и относимся к этим отношениям между людьми. Понимаете? Одних любим, другим не радеем. Зато Богу говорим, мы любим всех. А есть враги. Есть враги, которых не надо любить, которым надо противостоять. Поэтому правильное отношение к противостоянию этим врагам веры. И вот эта враждебная атмосфера этого мира, это для нас с вами, это есть, ну, я бы сказал, это, ну, если можно так сказать, проблема. Это враждебное отношение этого мира. Это не то, что ну, проблема, но это неприятность, которая всегда касается сердца праведника, сердца верующего человека. Враждебное отношение этого мира. И дьявол, он враг всякой праведности. Дьявол враг всякой праведности. Потому что дьявол, он бог этого мира. Князь мира этого. И он господствует в этом мире. Поэтому вот это противостояние, враждебное настроение. Вы знаете, я не хочу там, еще раз говорю, я не хвалю себя, абсолютно нет. Но каждый человек, который приходит в церковь, в нашу церковь, например, и у которого вера сомневающаяся, или какой-то вид неверия, или любитель каких-то традиций, я сразу говорю, ему будет дискомфортно в нашей церкви. Дискомфорт придет в его жизнь, в его отношения. Почему? Потому что я не могу позволить человеческой плоти господствовать над Духом Божьим. Ни в моей жизни, ни в жизни церкви. Поэтому не тебе надо изменить церковь под свои настроения или под свои сомнения, а себя надо изменить, чтобы вера твоя достигала совершенства. Поэтому вот эта враждебная атмосфера этого мира, она приносится сегодня в церковь, и церковь пытается уладить не духовным путем, не библейским путем, уладить отношения. Вот тебе и любовь человеческая, а не Божья, появляется. Появляется любовь человеческая, не Божья. Значит, приходит сомнение, которое ты пока еще не замечаешь, которое вроде бы все правильно, но враг через эти маленькие сомнения. Я засомневался в том брате или в той сестре, потому что она говорит, что она любит, а она вот пошла и сказала там другому, А вы слышали, а вы знаете, что она ему сказала, а вы знаете, где здесь вера? Здесь сплошные сомнения в том или ином человеке. А другой человек уже смотрит на тех, кто что-то стал, он уже в них сомневается, что им нельзя ничего доверить. Он в них уже усомнился, что они пойдут и разнесут. Но это все как в мире происходит. Сидит бабушка на лавочке, что-то увидела, а вы слышали, а вы знаете, выводы сделал. Ничем не отличается церковь от мира. Но каждый из нас, он должен стоять на страже церкви. Каждый из нас должен относиться друг к другу правильно. И если у кого-то есть сомнения, то мы должны утверждать друг друга. Назидайте друг друга на святейшей вере, говорит Слово Божье. На святейшей вере, назидая друг друга, поддерживая друг друга. Как мы любим вот это угождать, угождать своим чувствам, угождать своим знаниям, угождать самому себе. И если пастырь что-то говорит не так, как ты хочешь это услышать, все, пастырь плохой. Это всегда так было, и это не только у нас в церкви так. Во всех церквях так. Ну, не во всех. Там, где пастырь говорит не истину, и где сам сомневается, и не проповедует истину, там все хорошо. В таких церквях все отлично. И любовь даже есть. Правда, человеческая, но она есть. И вера, основанная на собственном разуме. Вера, которая заменена надеждой, есть там. Я не знаю, я честно вам скажу, чем ближе приходит приход Христа, тем я больше разочаровываюсь в сегодняшнем христианстве вообще. Так все вот легко как-то так. Я уже себе задавал вопрос, может, это я какой-то не такой. Может засомневаться мне в своей вере, а может надеяться, что Бог когда-нибудь может и исцелит, или что-то сделает. Потому что дьявол сеет эти сомнения. Конечно же, как бы он ни сеял, я не изменюсь, потому что я пережил встречу с Богом. Я видел людей, которые говорили, я пережил встречу с Богом, и потом предавали церковь, потом лгали, где-то воровали, где-то еще какие-то проступки делали, прелюбодеяния падали. Я всегда говорю об этих людях, он еще не пережил встречу с Богом. Один мой знакомый, ну, он уже с Иисусом, он говорил, я однажды пережил встречу с Богом, я начал служить, и потом он опять вернулся, ну, в наркотики. Опять вернулся, и потом Бог меня второй раз коснулся, и я вернулся, и вот я ему уже служу, и потом он опять начал выпивать. Понимаете, он очень имел сильное помазание и очень хорошее служение, этот брат. Очень сильно. Но я ему сказал, я говорю, знаешь что, ты мне не говоришь, что ты пережил встречу с Богом. Человек, который пережил встречу с Богом, он никогда не вернется в грех. Никогда. Как бы ни было трудно, как бы ни было больно, и что бы ни происходило вокруг тебя, никогда такой человек, переживший встречу с Богом, не вернется. Я пережил эту встречу однажды. Когда-то я свидетельствовал об этом. Поэтому мне назад дороги нету. И я не могу говорить какие-то лояльные вещи, я не могу говорить о человеческой любви, когда я знаю, что ей нету места в Церкви Божьей. Поэтому я не такой, как все. Поэтому я и все, ухожу на пенсию. Да, буду идти до конца, пока ноги стоят, пока глаза видят, пока язык работает, я буду говорить Евангелие. Пока Дух Святой говорит что-то и направляет, я буду это делать. И я не буду сомневаться в этом, потому что у Бога свое время. И если Бог тебе сказал, иди, значит, иди. И если Бог сказал, иди по воде, иди по воде. Ну, правда, я пробовал, не получается. Наверное, вера слабая. Но я над этим работаю. Помните, как Петр пошел? Иисус сказал, иди. И он пошел, а оглянулся. Потерял Христа из поля зрения. Вот эта враждебная атмосфера этого мира. И дьявол, он, как я уже говорил, он господствует в этом мире. И, как написано, что он князь, господствующий в воздухе. И мы практически живем в этом нереальном мире, который окружен вот этим течением неверия. И мы это прекрасно знаем. И я уверен, что каждый из вас когда-то говорил кому-то, о Боге, о любви, о церкви. И нас, ну я не знаю, как вас, но из 100 случаев, когда я говорил, например, я говорю, то, может быть, один услышал. Может, у вас чаще происходит. Ну, у меня так, может, даже и не один, может, из 201. Я не знаю, почему, может, я говорю не так. Но я не могу говорить по-другому. Если я сюда заглянул, если Дух Святой мне открыл, то я не могу это сказать по-другому, чтобы угодить человеку. Я хочу угождать Богу. Поэтому Бог есть Бог веры. Аминь. А дьявол, он хоть и господствует в воздухе, хоть и господствует в этом мире, но он не может коснуться моей веры и посеять какое-то сомнение. Не может. Поэтому если мы рождены от Бога, а наш Бог есть Бог веры, то значит, что значит? Это значит, мы дети чего? Дети веры. Ты рожден от Бога веры, значит, ты дитё веры. Рожденный от Бога, он всегда должен и жить по вере. Он и должен жить по вере, нисколько не сомневаясь. Поэтому, как мы уже говорили в Евангелии Марка, 11 глава, 24 стих. «Все, чего не будете просить в молитве, верьте, что получите, и будет вам». Вот это молитва веры. Вот это то, где дьявол пытается и заменить веру, и посеять сомнения, и посеять неверие, и сделать тебя недостойным или неполноценным каким-то в твоих собственных глазах. Понимаете, вот это основные враги веры. Когда ты приходишь слушать Слово Божье, а все твои мысли не о том, чтобы изменить свое знание и правильно услышать Слово, а твои мысли о том, что происходит у меня там на работе, что происходит у меня в огороде, на плите, а выключил ли я утюг. Понимаете, это все нас отвлекает. Все нас отвлекает от веры. И основа этого, враги веры, и основа этого всего, это надо с этим бороться. Это надо это узнать, поверить и применять в своей жизни. Регулярно применять в своей жизни. И весь Божий народ скажет «Аминь».